Глава восьмая. Пустота. 3 дня Киванов просидел в своей комнате, ожидая развития событий. Но ничего не происходило. Абсолютно ничего. Голос информационной системы будил его утром, а вечером предупреждал об отключении света. Стеной шкаф 3 раза в день исправно снабжал одинаковыми пищевыми брикетами, совершенно безвкусными, но питательными. Не было ни необходимости, ни желания куда-либо идти. Борис попробовал коротать время, играя с кубиками на экране, но утомительная в своей бестолковой бесконечности игра наскучила ему через несколько минут. Наконец, устав от безделья и томительного ожидания неизвестно чего, Киванов решил снова выйти на улицу. Первые шаги дались ему с немалым трудом. Жилая секция с дверью без замка представляла собой хотя бы какую-то видимость убежища. Внешнее пространство пугало серой стерильной пустотой. Улицы, прямые, просматривающиеся из конца в конец, делали человека беззащитным, словно превращали его слабую, придавленную к земле серыми громадами домов, фигурку в мишень. Киванов и прежде не слишком хорошо знал город. Теперь же он и вовсе потерял ориентацию, заблудившись среди одинаковых домов и идеального геометрического однообразия перекрестков. Он шел наугад, сворачивая то в одну сторону, то в другую, надеясь встретить то, что поможет понять кажущийся полнейшим безумием замысел строителей нового города. Улицы были пусты. Только иногда встречал Киванов на своем пути неторопливо шествующих куда-то или же просто неподвижно замерших на месте пришельцев. Избегая встреч с ними, Борис либо сворачивал в сторону, либо прятался на время в ближайшем подъезде. После нескольких часов бесцельного и безрезультатного блуждания по серым, лишенным растительности коридорам улиц, устав и проголодавшись, Киванов даже примерно не знал, в какой стороне следует искать тот дом, от которого он начал свой путь. Не утруждая себя поисками, Борис просто зашел в один из встретившихся ему на пути домов и открыл первую попавшуюся жилую секцию с зеленым номером. Планировка и мебель в комнате были точно такими же, как и в той, где Борис находился прежде. Он словно никуда не уходил. Какой был смысл возвращаться? Стеной шкаф, доставлявший еду, был пуст, и Киванов набрал на пульте код вызова. Одновременно с появившимися в шкафу лотком с едой включился экран информационной системы. Сидя за столом, Борис выслушал стандартную информацию о своем новом жилище и нажатием обозначенных кнопок подтвердил свое согласие остаться. В который уже раз за последние 3 дня Борис подумал о том, что лучше бы, наверное, было оставаться запертым в изолированном блоке Совета Безопасности. Там ему тоже порой бывало одиноко, скучно и до отчаяния обидно из-за того, что обращались с ним словно со злоумышленником. Но там у него, по крайней мере, имелась возможность работать со всеобщей коммуникационной сетью, читать, получать информацию обо всем, что происходит в мире. Да и среди работавших с ним СБшников встречались такие, с которыми можно было поговорить по-человечески. Сейчас же, имея полную свободу перемещения в пространстве, он ощущал себя запертым в сурдокамере, куда не проникал ни единый звук снаружи, а стабильные параметры окружающей среды поддерживались невидимыми, беззвучно работающими кондиционерами. Сколько потребуется времени для того, чтобы лишиться рассудка в таких условиях? Необходимо придумать что-то, что позволило бы удержать разум в рабочем состоянии, постоянно тренировать его, не давая расслабиться и закиснуть. Все, что угодно. Читать по памяти стихи, вспоминать прочитанные книги, повторять таблицу умножения даты исторических событий. Иначе он придет к тому же, что и его соседи. Усядется у экрана и станет ловить падающие кубики. Неужели во всем городе не осталось ни одного, сохранившего способность мыслить человека? Подобное казалось невозможным. Должен был быть хоть кто-то. Знать бы, где сейчас Кийск, что стало с ним. Он-то точно не станет сидеть, глядя на плывущие по экрану узоры. Надо было спросить о нем у капитана, который выводил его из здания Совета Безопасности. Но тогда потрясенный, впервые узнавший о вторжении, Борис совершенно не подумал об этом. Утром разбудившая Киванова информационная система сообщила следующее. «Для вас подготовлено рабочее место. После завтрака вы можете пройти в дом напротив и занять помещение, соответствующее номеру вашей жилой секции». Сообщение, если не обрадовало Бориса, то уж, по крайней мере, заинтересовало его. Наконец-то хоть что-то изменилось в однообразном течении бессмысленных дней. Быстро проглотив безвкусную еду, он вышел на улицу. Из подъезда выходили люди, одетые в одинаковые серые комбинезоны, и, не обмениваясь обычными в подобных случаях словами, даже не глядя на своих соседей, шли к расположенному напротив дому-близнецу. Киванов нашел на пятом этаже дверь под тем же номером, что и его жилая секция. Комната за ней была совсем маленькой. У противоположной стены стояло вращающееся кресло, перед которым располагался выступающий из стены треугольный лоток. Киванов сел в кресло, и тотчас же в лоток высыпалось десяток шаров синего и зеленого цвета размером с кулак. «Ваша задача заключается в том, чтобы отсортировать зеленые шары от синих», произнес откуда-то из-под потолка голос, тот же самый, что и у информационной системы в жилых секциях. «Зеленые шары следует опускать в приемную ячейку, расположенную справа от вашего рабочего места. Синие — в ячейку слева. Желаем вам успехов в труде». С двух сторон от лотка в стене открылись квадратные ячейки размером чуть больше шара, который следовало в нее бросать. Борис взял в руку синий шар. Совсем легкий, с едва ощутимо шершавой поверхностью, он очень удобно ложился в ладонь. Киванов бросил шар в соответствующую ему приемную ячейку, и через секунду в лоток вывалился новый шар. Недоумевающе, пожав плечами, Киванов принялся за работу. В течение получаса он сортировал шары, раскидывая их по ячейкам, намеренно то ускоряя, то почти останавливая процесс. Скорость подачи шаров в общий лоток соответствовала темпу его работы. Если кто-то и наблюдал за деятельностью Бориса, то не высказывал при этом никаких замечаний, советов или пожеланий. То, чем он занимался, было похоже не на труд, а скорее на трехмерный вариант бессмысленной видеоигры на экране информационной системы. Киванов встал с кресла, подошел к двери и открыл ее. Никто не попытался остановить его. Он прошелся по этажам, заглядывая в комнаты, в каждой из которых люди сосредоточенно занимались сортировкой различающихся по цветам и формам фигурок. Если предположить, что то, что они делали, являлось одним из звеньев некоего загадочного производственного процесса, то где в таком случае находились другие участки этой цепи? В другом здании или на другой планете? Какой смысл был в том, чтобы, захватив планету, усадить все ее население за выполнение элементарных операций, с которыми с легкостью справились бы самые примитивные производственные роботы? Спускаясь с верхнего этажа, Киванов заглянул на свое рабочее место, захватил пару шаров и вышел на пустынную улицу. Перейдя на другую сторону, он вошел в подъезд и поднялся в свою жилую секцию. Сев за стол, он внимательно изучил принесенные с собой шары. Материал, из которого они были сделаны, был прочным, не поддающимся нажиму пальца. На поверхности шара не было ни швов, ни каких-либо других соединений или закрытых входных отверстий. Киванов огляделся по сторонам в поисках предмета, которым можно было попытаться вскрыть шар. Не найдя ничего подходящего, Борис, попросту размахнувшись, шарахнул его об пол. Сухим треском шар раскололся на три неравные части. Внутри он был пуст.